Радио «Вера» представляет. Седмица на Радио «Вера».
Добрый вечер, дорогие друзья! В эфире наша еженедельная субботняя программа «Седмица», в которой мы говорим о смысле и особенности богослужения наступающего воскресенья предстоящей недели. В студии Марина Борисова. И сегодня со мной наш гость, настоятель храмов Михаила Архангела в Пущине и Рождества Богородицы в Подмоклове, протоиерей Дионисий Крюков.
Здравствуйте, дорогие друзья!
И с его помощью мы постараемся разобраться, что ждет нас в церкви завтра, в 26-е воскресенье после Пятидесятницы и на наступающей неделе. Как всегда, по традиции, мы стараемся понять смысл наступающего воскресенья, исходя из тех отрывков из апостольских посланий и Евангелия, которые прозвучат завтра в храме за Божественной литургией. Мы услышим отрывок из послания апостола Павла к Ефесянам из 5 главы, стихи с 8 по 19. Я думаю, что в этом отрывке достаточно пространном есть, на мой взгляд, три смысловых акцента, на которые мне бы хотелось обратить внимание и получить бы на них какое-то толкование или комментарий. Во-первых, речь идет о том, что апостол Павел говорит: «Испытывайте, что благоугодно Богу, и не участвуйте в бесплодных делах тьмы, но обличайте». Вот первый мой вопрос, что бы это значило с точки зрения нашей современной жизни? Это что, речь идет об активной гражданской позиции или как? Вот в смысле обличения. Что должен делать христианин, как он должен обличать?
Знаете, на самом деле этот весь отрывок, он очень непрост для толкования, честно скажу. И те советы, которые дает апостол Павел своим адресатам, это не только ефесяне, но и мы с вами, это, в общем, советы, в которые надо специально погрузиться и хорошенечко подумать. Есть такие места в апостольских посланиях, когда вот напрямую не ответишь. Для этого надо как бы вот исходя из самого духа и этого отрывка, да и всего корпуса, может быть, посланий, не только апостола Павла, каким-то образом понять, что же имеется в виду. Вот я тоже, готовясь к сегодняшнему, к сегодняшней передаче, об этом думал, и мне кажется, что тут надо во всей целокупности посмотреть, какие отдельные моменты, на которые обращал внимание апостол Павел. Буквально в 9 стихе он говорил: «Потому что плод Духа состоит во всякой благости, праведности и истине. Испытывайте, что благоугодно Богу». А дальше то, что как раз вы, то, что вы и спрашиваете. Ну и дальше. Есть тоже слова, на которые, я предполагаю, вы тоже бы обратили внимание и задали бы вопрос. Это апостол Павел говорит: «Смотрите, поступайте осторожно, не как неразумные, но мудрые, дорожа временем, потому что дни лукавы, и так не будьте нерассудительны, но познавайте, что есть воля Божия». Тут действительно вот как бы целая россыпь этих вопросов.
То есть очень много ценных советов, которые совершенно непонятно, как воплощать в жизнь.
Да, да. И вот мне кажется, что надо не на каждый из этих вопросов отвечать, а вот постараться уловить тот дух, который апостол Павел хочет сообщить. Тем более, что именно о духе он и говорит. Но плод духа состоит в всякой благости, праведности и истине. Что, мне кажется, тут важно? Вот начали мы наш сегодняшний разговор с вопроса о том, что обозначает обличение, которое христианин должен как-то проявить, реагируя на мир, в котором участвует, вернее, в котором он не должен участвовать в бесплодных делах тьмы. Ну, во-первых, обличение может быть и без слов. Это известно, то, что праведные люди обличают просто своей жизнью. Там и слов не надо никаких говорить, просто посмотришь на человека, и все тебе становится понятно. И достаточно ли просто ему, как Иоанну Шанкайскому, появиться в каком-то обществе, в котором люди живут не по христианским нормам, как просто его вид такого человека всех отрезвляет и ставит все на свои места. Но, конечно, здесь имеется в виду не только это, потому что не у всех у нас есть такая высота нашей духовной жизни. Я думаю, что действительно, как бы вот тот ниточку, за которую мы можем в этом отрывке зацепиться, это фраза «дорожа временем, потому что дни лукавы». Дни лукавы. Это, мне кажется, имеется в виду, что дни обманчивы. То есть повседневность, сиюминутность, она не такая, какая кажется нам на первый взгляд. То есть вот эти вот, то, что мы видим на поверхности, это на самом деле еще не все, что мы можем понять. А дорожа временем, это значит, что мы дорожить не должны быть, не жалеть его, а наоборот, это время как бы оставить для того, чтобы все отстоялось. Потому что апостол говорит, поступайте осторожно. Думается, что это главный совет, который говорит апостол в этом отрывке. Осторожность – это действительно великая добродетель. Осторожность – это не значит приспособленчество. Это именно не стараться не проявить каких-то необдуманных, провоцирующих, соблазняющих действий. Потому что действительно не лукавые. Потому что нам хочется сразу же отреагировать, а надо себя немножечко взять в руки и дать возможности устояться нашим чувствам, нашему внутреннему миру, и в дальнейшем как бы это все уже Дух Божий нам и откроет. Стремиться, конечно, надо именно к благости, праведности и истине. Итак, три совета, как мне кажется, здесь имеется в виду. Избегать нечестия. Потому что апостол говорит, что избегайте этого духа, дела тьмы. Во-вторых, выждать время. Ну и третий очень важный совет. Это все-таки поиск истины. То есть не просто искать быстрых ответов, а именно ждать, чтобы они вызрели внутри нас самих. И тогда Дух Божий нам это откроет.
Давайте теперь обратимся к отрывку из Евангелия от Луки, из 13 главы, стихи с 10 по 17. Это один из эпизодов, когда Спаситель исцелял в субботу. Это вообще камень преткновения был во время его земной проповеди, потому что он с постоянством удивительным именно в субботу, когда это страшно раздражало его оппонентов в лице книжников и фарисеев, он постоянно исцелял в субботу, как бы даже демонстративно. И здесь вот женщина, 18 лет имевшая духа немощи, была скорчена и не могла выпрямиться, и вот именно в субботу он возложил на нее руки, она тотчас выпрямилась и стала славить Бога. И, опять же, это вызвало, естественно, нарекание, как всегда, у начальника синагоги. Мне кажется, здесь имеет смысл понять, что ж такое этот субботний день, ведь дело же не в традиции, дело не в том, что вот согласно некоторому своду правил не положено чего-то делать в субботу. Вообще-то всему, что не положено, есть какое-то духовное объяснение в Писании. Так вот, что означает для человека Ветхого Завета и человека Нового Завета этот субботний день? Поскольку мы же тоже, в принципе, помним, что вот есть воскресенье, есть праздничные дни, когда что-то не положено делать.
Мало того скажу, православная церковь до сих пор чтит субботу. Субботний день – это не рядовой день. Конечно, мы замечаем, что служба особенно отличается именно в воскресный день. Это как бы самый праздничный день из всей недели, ну, всей седмицы, если говорить по-славянски. Но, тем не менее, суббота – это тоже вполне себе тот день, который выделяется в ряду всех остальных будничных дней. Там и богослужение изменяется, там и послабление совершается постом и множество других отличий. Да, конечно же, здесь очень важно для нас, для верующих, разобраться в смысле. Действительно, в чем как бы основной конфликт вот в этого небольшого, в общем-то, отрывка из Евангелия от Луки. Кстати, это материал исключительно, который встречается только у евангелиста Луки. Есть ряд моментов, на которые проскальзывают, но на которые, я думаю, надо было бы как бы особенно обратить внимание. Во-первых, эта женщина, у нее были проблемы с позвоночником. Эти проблемы, которые заставили ее в течение долгого времени страдать. Она была 18 лет скорчена, и, соответственно, она уже не могла разогнуться. Но этот текст Священного Писания, текст евангельский, говорит о том, что она страдала духом немощи. Что это за дух немощи? Это, в общем-то, вражеский дух. Это дух не Божий, это дух дьявольский. То есть она была под властью дьявола. Далее, исцеление, которое произвел Христос, вызвало нарекание не только в его адрес, но и в адрес этой женщины, потому что она получила исцеление. Она как бы проявила как некую нечестность, нечестие тем, что она именно в субботу захотела исцелить. В XIX веке был известный иудейский проповедник Монтефьоре, в Англии он жил, который обратил внимание христиан на этот отрывок и сказал, ну почему же эта женщина пришла именно в субботний день? Ведь, в принципе, она 18 лет страдала, но могла бы еще один день пострадать и прийти на следующий день. И таким образом бы исцеление бы получила, и заповедь бы не нарушила. Так вот, на самом деле, дело не в том, что она вот именно захотела как бы своевольно это сделать, а о том, что действительно субботний день не противоречит тому действию, которое совершил Христос. А что же он совершил? Суббота — это же ведь не просто неделание ничего. Суббота — это день, который сам Бог освятил. То есть он сделал его особенно святым. Это день Божий. И вот если в этот день Божий будет оставаться несчастная женщина под властью сатаны, под властью нечистого духа, то получается, что нечистому духу отдается гораздо больше возможностей, и как бы это становится, продолжается его днем. То есть, таким образом, Христос и показал, что день субботний, день Божий – это тот день, в котором Бог все наполняет и все исправляет. Это день победы над властью демонов и в том числе над этим недугом.
Седмица на радио «Вера».
Напоминаю нашим радиослушателям, в эфире «Радио Вера» еженедельная субботняя программа «Седмица», в которой мы говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья предстоящей недели. С вами Марина Борисова и настоятель храмов Михаила Архангела в Пущине и Рождества Богородицы в Подмоклове, протоиерей Дионисий Крюков. На этой неделе у нас с первого же дня начинается череда таких знаковых памятных дней. 13 декабря у нас память апостола Андрея Первозванного, который так уж сложилось, что именно в Русской Православной Церкви значит очень много. Хотя достоверных сведений о его апостольских путешествиях не сохранилось, и существуют разные версии, предполагающие, одна только из этих версий предполагает, что апостол Андрей побывал и в Крыму, и на берегу Днепра, и дошел и до Новгорода, и чуть ли не до Валаама. Но это только одна из версий, просто так получилось, что она была включена по воле князя в повесть временных лет, и с тех пор во всех русских летописях этот сюжет повторялся. Но мне кажется, что значение апостола Андрея для Русской Православной Церкви не только в достоверности его апостольского путешествия. Мне кажется, что тут важно вот это... сам факт того, что он был первым, кто откликнулся на зов Христа. И это внутреннее ощущение вот русского православного сознания, вот это первенство, вот позвал Христос, и я пошел. Мне кажется, что вот это ключ к пониманию, почему память апостола Андрея так важна для нас.
Соглашусь с вами, апостол Андрей был братом апостола Петра и был учеником Иоанна Предтечи. И вот это вот родство, с одной стороны, с первоверховным апостолом, апостолом Петром, это очень значимое, конечно, родство, потому что если посмотреть чисто статистически, то в Евангелии апостол Петр является как бы основным действующим лицом. Он очень часто выступает как рупор апостольской общины. Ему Христос говорит о том, что он камень, и что на этом камне его вера, исповедание будет основана церковь. Его отречение, его потом троекратное возведение обратно в достоинство апостольское – это тоже очень значимый момент евангельской истории. Но вот апостол Андрей, находясь в тени как бы этого такого яркого, эмоционального своего брата, тем не менее, все-таки первый откликнулся. И в этом есть как бы некий смысл, смысл того, что его последующая проповедь, а проповедовал он обильно по преданию в самых-самых разных местах, думаю, что это огромные территории, которые приписываются ему, должны были быть покрыты его проповедью, но тем не менее вот его проповедь, она несла свет Христов, и люди, воспринимая ее, как бы чувствовали, что и они тоже откликаются на этот зов, и они являются вот такими же, ну как бы продолжателями дела апостолов.
На следующей неделе начинаются такие очень, мне кажется, важные для рождественского поста памятные дни, дни памяти ветхозаветных пророков. И одним из первых, 14 декабря, мы будем вспоминать одного из малых пророков, так называемых, пророка Наума. Вот почему так важен для христианина пророк, который в ветхозаветные времена предрек гибель Ниневии?
Это действительно необычно, но для того, чтобы это понять, мне кажется, что нужно представить себе политическую ситуацию того времени. Иудея — это маленькое государство. Оно со всех сторон окружено огромными империями. Эти империи, которые сменяются друг друга, это Ассирия с Ниневией, это Халдеи с Вавилоном, это Египет. И это, в общем, политически мощные государства со своей культурой, очень развитой, своим политическим устройством, а самое главное, что своей религией. И эти религии, безусловно, воспринимались людьми того времени как божества, которые защищали эти народы и эти империи. Дело в том, что, конечно, находясь между такими серьезными политическими силами, есть искушение как-то мимикрировать, ассимилировать и воспринять и эту историю, и эту культуру, и самое главное — это религиозность. В общем, это и понятно. Там, где есть политическая сила, экономическая, там обязательно как бы есть и заражение мировоззрением и культурой. Но для иудеев, которые должны быть верны своему Творцу, своему Богу, это основная и главенствующая заповедь, что Бог только один, и только Его надо слушать. Ведь давайте этими глазами посмотрим на первую заповедь из десяти заповедей Моисея, что только один Бог, который сотворил все. Он же сотворил и ниневийцев, и вавилонян, и египтян, и не надо соблазняться, думая, что их боги их творили, и они сильнее. И поэтому, когда пророк Наум обличает Ассирию, Государство очень яркое, ну, очень сильное и с развитой культурой. Кстати, если хотите представить себе, что такое ассирийская культура, можете прийти в Пушкинский музей, и там эти знаменитые быки крылатые стоят. Это, в общем, слепки, но, тем не менее, с оригиналов, которые нашли только в XIX веке. И, в общем, это действительно впечатляет. И там очень много рельефов тоже, которые... присутствуют. Так вот, эта культура, безусловно, была очень соблазнительной. Но пророк Наум, он говорил своему народу, что старайтесь быть верными, не поддаваться под это. И несмотря на то, что Ассирия была такой могущественной и очень агрессивной, на самом деле, политической силой, то, что она будет завоевывать Иудею, это не самая большая беда. Самая большая беда – это как раз потерять свое религиозное самосознание. И он предсказывал, что Ассирия будет, в конце концов, побеждена. Причем побеждена, буквально сбылись его пророчества о том, что этот город будет смыт водой, что и произошло буквально через несколько лет после его кончины.
Но почему так вообще все, что касается малых пророков, не очень понятно. Но вот почему так часто обращаются к ним святые отцы, цитируют их? Почему вот этот вот разговор о Ниневии постоянно возникает в том или ином контексте? И насколько это для нас, вот есть какой-то смысловой мостик, за который можно зацепиться, не просто отнестись к этому как к некому священному тексту, а почерпнуть что-то для себя сегодня?
Ну, конечно. Конечно, мы на самом деле, в общем-то, несмотря на то, что пытаемся быть христианами, у нас по-прежнему вся та же самая психология. Нам кажется, что если какое-то государство сильно, мощно и имеет большое влияние в мире, то значит, надо с ним бороться и надо воспринимать его как какие-то духовные основы, которые его питают. Но пророк Наум говорил о том, что на самом деле сила-то не в мощи внешней, а сила в правде, сила в Боге. И об этом он постоянно напоминал. Ну и нам, конечно, надо сейчас об этом бесконечно помнить, о том, что сила-то Божья самое главное, а вовсе даже не какая-то внешняя мощь.
А вот почему... Если пророк Иона предрек гибель Ниневии, но ниневитяне покаялись и Ниневия сохранилась, почему они не извлекли из этого урока, и когда пророк Наум предрек им гибель, они уже не вспомнили о своем собственном опыте?
Ну, наверное, потому что в одном случае... общество может быть еще хоть как-то способно к излечению, и Господь даже этим пользуется и дает таких пророков, которые могли бы пробудить эту самую совесть. А в другом случае эта совесть уже настолько заскорузла и находится в каком-то коконе, что это не способно никого уже не напугать, не растормошить, все уже заняты лишь только своим благополучием, только своим величием, только своей силой. Ведь, в общем-то, как известно, признак здорового человека – это то, что он готов признавать свои ошибки, готов меняться и воспринимать критику. Это не только касается религиозных моментов, но и вообще чисто психологических и всех иных других. Ну и в этом случае мы просто видим, что судьбы целых государств, они, во-первых, находятся в руках Божьих, а во-вторых, государство никогда не является каким-то оформленным раз и навсегда организмом, он развивается, когда-то болеет, когда-то выздоравливает, а когда-то, может быть, даже и приходит к своему завершению.
Вы слушаете программу «Седмица», с вами Марина Борисова и настоятель храмов Михаила Архангела в Пущине и Рождества Богородицы в Подмоклове, протоиерей Дионисий Крюков. Мы ненадолго прервемся, вернемся к вам буквально через минуту, не переключайтесь.
«Седмица» на радио «Вера».